Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Меня зовут Никита Воронков. Здравствуйте. Во время пандемии коронавируса на какое-то время на авансцену вышли теории заговора. Причем как новые, так и хорошо забытые старые, но при этом дополненные какими-то новыми фактами, какими-то подробностями. Некоторые люди связывали глобальный вирус с желанием неких могущественных организаций, а в каких-то случаях и конкретных существующих организаций, и тайной мировой закулисы, в кавычках, чипировать все население Земли через вакцинацию. Одновременно с этим в разных концах планеты вспыхивали народные бунты против вышек 5G, а где-то и в буквальном смысле вспыхивали даже сами эти вышки. Люди боялись, что излучение от вышек 5G, оно пагубно влияет на здоровье, а кто-то даже был уверен, что COVID-19 может передаваться дистанционно от этих вышек. Здесь сразу говорю, что это неправда. Развенчиваем мифы и конспирологию вокруг 5G. И в принципе вокруг электромагнитных излучений. Вреден ли Wi-Fi, сотовые телефоны? А если вредны, то насколько? А можно ли с ними находиться весь день в тесном контакте? Вот эти самые банальные вопросы. Ну и, конечно же, выясним, что ученым на данный момент достоверно известно о влиянии гаджетов, о влиянии мобильных сетей, электромагнитного излучения на здоровье людей. Для этого у нас сегодня в гостях ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарда Российской академии наук Сергей Козин. Сергей Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, я не зря, так скажем, вот заходил с коронавируса, потому что именно в этот период, когда, в общем-то, людей обязали сидеть дома, люди видели какие-то вот страшные картинки по телевизору, что очень много умерших и прочее, стали обостряться вот эти истории, которые, казалось бы, обычно свойственны какому-то небольшому проценту населения. Тут их подхватили даже те, кто раньше, скажем так, был лоялен к этому, ко всему. Вот. И почему-то вышки 5G оказались в первых рядах. Казалось бы, до этого существовали вышки, 4G, к примеру. А до этого 3G. А до этого, ладно, я не буду все перечислять, но так или иначе, они были уже долгое время, но тут вот объявили различные, телекоммуникационные компании, что мы будем устанавливать, и где-то уже установили, где-то было в планах, и у людей как будто вот снесло крышу. Теперь мы все будем облучены. Вот есть ли вообще какая-то разница, для начала выясним, между 5G и 4G с точки зрения влияния на человека, который находится там в непосредственной близости, а может быть и на каком-то расстоянии?
Нет, никакой разницы принципиальной нету. И 5G с точки зрения излучения и вреда для человека, для клиента, кто потребляет эту связь, не принципиально никакой разницы нету между тем, что мы сейчас имеем. Принципиальная разница есть между излучателями военных радиолокационных станций, и когда люди находятся в непосредственной близости на этих антеннах. А все, что касается для бытовой жизни, то есть вот эти вышки телекоммуникационные, они сделаны по очень сильным стандартам, и, конечно, никакого вреда видимого они не оказывают, и невидимого тоже. Скорее, вся эта история по поводу 5G, она связана с общим психозом, связанным с этим вирусом, ковидом, с одной стороны, а с другой стороны, не может быть и нечестная конкурентная борьба, потому что сейчас в области 5G, насколько я знаю, господствуют только две коммуникационные такие суперкомпании. Одна из них китайская, другая, по-моему, шведская. И, соответственно, в связи с тем, что идут сильнейшие нападки на Китай, я думаю, что во многом это как-то проецируется и на неприятие там 5G вообще.
А вы хотите сказать, что от диапазона, да, частотного тоже ничего не меняется? Ведь 5G, они работают там на десятках гигагерц частотах. Ну, в основном есть те, которые, по-моему, работают на чуть меньших, но тем не менее.
Это излучатели сами. Если, конечно, находиться в непосредственной близости от этих антенн, то есть на верхушке этой антенны во время приема передачи, то, конечно, это будет приводить к тяжелым последствиям для человека. Но во время, даже если вы находитесь там на расстоянии уже 100 метров от этих вышек, никакой проблемы в принципе не может быть. Скорее, известно, что мобильный телефон при законтачивании с сетью, там идет как вспышка, ну не вспышка, а всплеск электромагнитной мощности. Этот всплеск, он, конечно, мы его ощущаем. Но сказать, что он разрушает мозг или нервы, там, или ткани, это нельзя сказать, в принципе. И, скорее всего, этого, даже если будут эксплуатироваться эти телефоны, ну, там, 50 лет, чтобы мы увидели, как воздействие электромагнитное распространяется в семье, допустим, отец, мать, там, сын, на протяжении десятков лет, ну, скорее всего, ничего не будет страшного. Потому что это за пределами биологической опасности для человека, эти излучения.
Вы сказали, что опасно, если находиться непосредственно в момент излучения и на вершине вышки, а по времени. То есть даже и вот там несколько минут хватит.
Вот вы знаете...
Или нужно быть хранителем маяка? Но только в данном случае 5G.
Это я не могу сказать. Обычно такие вещи устанавливаются после клинических испытаний, когда делаются очень большие выборки, то есть там тысячи людей, или там, ну, естественно, животных в данной ситуации. Но такие исследования, скорее всего, были сделаны, потому что иначе ни один государственный регулятор, там, ни одного государства не выдал бы разрешение на 5G. В то же время мы знаем, что самые высокие промышленные стандарты экологические, вот, которые есть в Северной Европе, в той же самой Швеции, и там эти вышки разрешены. То есть это и не только разрешены, а ожидается с большими ожиданиями, скажем так, потому что 5G радикально изменяет ситуацию в информационном мире. Абсолютно изменяет. То есть так, это широкополосная связь, которая позволяет каждому человеку находиться в идеальной связи с любым человеком на Земле, ну, который подключен к этой системе. Ну и, соответственно, все информационные системы. Это огромнейшая революция, колоссальная. Поэтому...
И все ускоряется еще в разы.
Не в разы, там принципиальная... 5G — это принципиальный переход на принципиально новый уровень. То есть это не скорость там сотни, там, я не знаю, мегабайт в какую-то условную единицу. Это неограниченная возможность передавать неограниченный объем информации. И из этого следует, что да, если человеку какой-то маячок вживить, то с помощью 5G можно полностью за ним наблюдать, как вот в кино. Это да. Ну, а кого это испугает, скажем так?
Ну да, особенно в Швеции.
Да, особенно в Швеции.
Где люди готовы к различным экспериментам. По поводу военных, вы сказали, что даже не вышки, а вот целые станции радиолокационного оборудования, вот они вредны. А объясните чуть подробнее. Там другие какие-то характеристики
Там другие, конечно, мощность. Насколько я знаю, радиационные станции, которые задействованы в системах всевозможных противоракетной обороны и так далее, там колоссальные потоки энергии. Их обслуживают большие гидро, там электроатомные станции. И там те излучения, которые генерируются на этих РЛС, они несопоставимые. Просто несопоставимые. Это как атомный взрыв, условно говоря, в сравнении, там, я не знаю, с каким-то маленьким пожаром.
Ну, то есть
там совершенно другие энергии.
Те, кто обслуживают эти станции, они подвергаются риску для здоровья.
Да, конечно. И, соответственно, там специальные меры безопасности, ну, которые очень высокие. И как все это обслуживается, я, конечно, не знаю, но может догадаться, раз они работают, значит, люди живы там.
Угу.
Ну, конечно, это очень вредно.
Но в данном случае, например, поможет частая ротация?
Ну, безусловно. Безусловно, конечно. Потому что даже самый страшный яд, если в небольшой дозе и не часто, он будет безвреден. Ну и, конечно, естественно, на первых порах, когда нету накопленных данных о влиянии конкретных воздействий на человека, конечно, самое разумное – это как можно меньше подвергать конкретных специалистов такому воздействию.
Угу. Плавно с вышек мы переходим уже на другой конец приема передачи, к сотовым телефонам. Вы уже сказали про там краткосрочный всплеск. А вот так, в принципе, сейчас практически каждый человек имеет сотовый телефон, а то не один, а то и какие-то другие гаджеты, и так или иначе они являются источником электромагнитного излучения. Вот. Но насколько это электромагнитное излучение вредно? Проходят уже на протяжении многих лет различные исследования. И, насколько я понимаю, с различными результатами. Вот, но вот насколько они, эти исследования, так скажем, приходят к какому-то заключению, вот здесь для меня непонятно, потому что, может быть, вы объясните, да, как специалист, как человек, который занимается молекулярной биологией, когда испытывают, например, электромагнитное излучение, начинают с грызунов, да?
Да, конечно.
Вот. А почему, во-первых, начинают с грызунов? То есть влияние на них каким-то образом мы можем спроецировать потом на человека?
Ну, это давняя история, как транслировать данные, полученные на каких-то животных моделях, на человека. И, соответственно, в качестве моделей используются, начиная бактерии, мухи, червячки, естественно, грызуны и приматы. И, естественно, высший пилотаж, когда получают данные о воздействии непосредственно на людей. То есть это такая уже очень часто, к сожалению, посмертная статистика. Естественно, на людях никто напрямую не испытывает новые технологии. И самым популярным являются, конечно, грызуны. И с грызунами, потому что они тоже млекопитающие, тоже, в общем, по ряду параметров они очень близки к нам. Но, естественно, не по нервной системе. Человек в этом смысле – это абсолютно принципиально другое существо. И поэтому транслировать данные, полученные на грызунах, как действует на них электромагнитное излучение, на их головной мозг, и переводить это на человека, ну, это невозможно. Так, объективно и честно. Поэтому, насколько я знаю, используют данные, в общем-то, медицинские или опросные данные о том, как воздействует электромагнитное излучение. Ну, там человек говорит или там пользуется телефоном в течение 10 часов, там 15 часов. Но данные говорят о том, что люди устают чисто психически от взаимодействия с этими гаджетами. А физических каких-то повреждений, насколько я знаю, зафиксировано не было. Но есть предположение, что вот человек, который постоянно находится на связи, он там утомляется, у него рассеивается память, и делаются далеко идущие прогнозы, что у него там идет какие-то накопления, разрушения мозга. Но это ничем не подтверждено. Прямого воздействия вредного никто никогда не видел. И, скорее всего, его и нет от телефонной связи и мобильной связи. При этом, конечно, любые излишества, они вредят. Это очевидно. Начиная от еды, там, и питья, курения и так далее. Но это не связано с непосредственным воздействием электромагнитных волн на мозг и нервную систему человека.
Угу. Как объяснить, что исследование, например, на грызунах, оно привело к определенным выводам? Но я сейчас, в частности, говорю о исследовании национальной токсикологической программы NTP, аббревиатура на английском. Это в Соединенных Штатах все происходило на протяжении 2 лет. Они над крысами и мышами испытывали радиоизлучение. Там были сети 2G и 3G, и в итоге выяснилось, что есть связь между радиочастотным излучением и опухолями у грызунов, причем злокачественными, то есть там рак мозга, сердца, надпочечников и так далее. Вот. Но при этом это, насколько я понял, не нашло в дальнейшем отражения на других подгруппах. То есть после грызунов, казалось бы, да, выявили рак. Все, мобильные сети запретить. Но нет, они не были запрещены. Почему? Потому что это грызуны, а на человека там, или еще более близкого к человеку там, какого-нибудь примата, влияние совершенно другое. Вот это чем объясняется? 2 живых организма. Одни и те же излучения. Ну, увеличьте дозу, просто нет.
Знаете, по поводу постановки экспериментов на мышах, тут мне, я не могу сказать конкретно. Для клинических испытаний, например, 3-й фазы медицинских препаратов, ну, или технологий, используются десятки тысяч людей по всему миру. Разных национальностей, разных возрастов. И это требует колоссальных вложений. Нормальное клиническое испытание, оно стоит порядка 2-3 миллиардов долларов. И я сомневаюсь, что такое испытание было сделано в токсикологической лаборатории. То есть эти данные заведомо нельзя транслировать на население, на наше. Для того, чтобы эти данные были, к ним можно было... им можно было доверять, должны быть проведены исследования по стандартам клинических испытаний 3-й фазы. То есть это порядка 40-50 тысяч человек или же обезьян, скажем так, приматов. Если такие исследования были бы проведены, ответ был бы, скорее всего, однозначный, что да, с этим массивом данных можно было бы легко работать и установить, влияет или не влияет. Все остальное — это спекуляции все-таки.
Но такие проходят исследования? Или слишком сложно их организовать?
А кто их закажет? По мобильной связи, я думаю, таких исследований не было. Прямых. Но, с другой стороны, они были проведены естественным путем, в кавычках, что с 90-х годов огромные там десятки, сотни миллионов людей пользуются мобильными телефонами, и принципиального воздействия на статистику конкретного, четкого на появление каких-то новых заболеваний или усиление какое-то драматическое, там, тех же опухолей и так далее, нет, таких данных нет. То есть фактически уже вот 25 лет идет вот это клиническое испытание за счет того, что люди пользуются мобильной связью, но глобально никаких тревожных факторов нет. Не найдено связи между этими воздействиями и здоровьем. 5G, конечно, принципиально По информационному своему потенциалу это принципиально другая вещь. По техническому там более... Там измененные параметры этой связи. Но они находятся в биологических пределах. Они не являются катастрофическими, в принципе. Это принципиально там ничего нет. 5G или... Они не отличаются от 4G или 3G. Поэтому данные о мышах, которые были сделаны в лаборатории, ну, они вряд ли имеют реальный смысл.
А есть же какие-то частоты, которые вот вредны для человека и точка?
Конечно, ультразвуковые, ультразвук, конечно же. Или там инфразвук. Или, конечно, конечно. Но
у человека сложно столкнуться с этим в обычной жизни, да?
А как правило, да, очень сложно. Ну, если там на него специально это не воздействует таким образом. А мобильная связь, их технические параметры, они никак в этот диапазон не входят. Они безопасны в этом смысле.
Так, а тогда вот еще распространенные рекомендации, хотя, опять же, да, вот я скажу, что каких-то прямых доказательств и исследований до сих пор нет, ну или однозначных исследований о вреде мобильных телефонов, но тем не менее почему-то даются рекомендации так или иначе минимизировать контакт с мобильным телефоном, не носить, например, где-то в предметах одежды, то есть там в карманах брюк или в нагрудных карманах, вот, и во время сна не держать рядом с изголовьем кровати. Вот это насколько серьезные рекомендации? Лучше последовать им или не обязательно?
Зависит от возможности конкретного человека. Если есть возможность по образу жизни избегать воздействия с техникой, в данном случае с телефоном, то почему нет? Конечно, лучше жить естественно, натуральной жизнью. Ходить босиком по траве там и слушать реальную музыку, а не через наушники. Но, конечно, лучше избегать. При этом, так как все равно есть какие-то паскудные страхи, что это может быть для всех безопасно, а для меня конкретно опасно, вот эта небольшая доза. Но с этим психозом бороться легко очень, следуя вот таким рекомендациям. Вы тогда себя можете защитить, хотя бы виртуально. Вы считаете, что вы себя такими методами защищаете. Это как ритуал очищения такой своеобразный. Но еще раз, реальных данных, которые бы говорили о том, что это безусловно опасно, вредно и противно человеческой природе, таких, конечно, нет. И в принципе, вот, эти данные, по идее, достаточно легко получить. Ну, 2 миллиарда на одно исследование не так уж это и много для там, больших всемирных организаций. Или таких 10 исследований провести. Но, насколько я знаю, их не проводят. Скорее всего, это бессмысленно. Никакого вреда нету принципиального.
А может быть, это бессмысленно с той точки зрения, что, допустим, вложатся в эти исследования и придут к выводу, что вредно. И что, мы откажемся от смартфонов?
Знаете, эта история очень интересная. Подобная история, если вот так ситуация пойдет, то есть кто-то вложится в эти исследования, вдруг покажет, что смартфоны очень опасны. Это, конечно, будет колоссальное изменение в образе жизни. И как это будет реализовано, трудно сказать. Но вот пример Соединенных Штатов, когда в 70-х годах уже была 100% уверенность, что рак легких и горла на 90% это обеспечивается курением. И эти данные скрывались порядка 15-20 лет. И только потом их обнародовали, и моментально пошли все запрещения на табакокурение и Западный мир, там Соединенные Штаты, Европа, радикально от этого отказались, а табачные компании переехали в Китай, в Россию.
То есть это было следствием лоббирования со стороны табачных
компаний? Да, этот факт известнейший, потому что люди, которые имели доступ на протяжении десятков лет к тому, что курение 100% связано с раком горла и раком легких, никто их не слушал, а иногда их просто исключали из жизни.
Сергей Александрович, сейчас небольшую паузу мы сделаем, после нее вернемся к беседе. Сергей Козин, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук, сегодня у нас в гостях.
Спутник Эрудита.